В Евангелии от Матфея во второй главе продолжение рождественской истории, и мы будем читать со второй главы Евангелия от Матфея первые 12 стихов. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: „Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему“. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: „Где должно родиться Христу?“ Они же сказали ему: „В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них появление звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: „Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтоб и мне пойти поклониться ему“. Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с матерью, с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». В этом небольшом отрывке Священного Писания описано одно из событий, которое произошло не в день, не в ночь рождения Иисуса Христа, а, по-видимому, на несколько недель позже. В стихе 11 мы прочитали: «Он уже в доме, младенец с семьей». Когда пастухи, о которых мы читаем во второй главе Евангелия от Луки, 16 стих, «пастухи, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях», то волхвы, когда пришли, он уже был в доме. Возможно, пик переписи спал, появились свободные места в гостинице, или люди, узнав о рождении малютки, и кто-то позаботился устроить все семейство в доме. Совсем небольшое было число свидетелей Рождества и первых дней жизни Бога-человека Иисуса. Кроме святого семейства, Иосифа, Марии, еще пастухи видели его, кто-то в гостинице, там, где были ясли, кто-то еще, возможно, из жителей Назарета, и все. И вот приход волхвов. В этом тексте Евангелия привлекает внимание три момента: личности волхвов, их дары и звезда, которая указывала путь волхвам. Кто были волхвы? В синодальном переводе есть сноска, написано «мудрецы», хотя в оригинале это слово звучит как «маги». Но это не значит, что они занимались грехом гадания или чем-то подобным. Кроме этой главы, еще раз это слово встречается в Новом Завете, в Деянии апостолов, 13 главе, где говорится, что апостол Павел начал свое миссионерское путешествие, и он прибыл на остров, и, дойдя до города Пафа, это 13 глава Деяний апостолов, 6 стих, нашли они некоего волхва, лжепророка, иудеянина, дальше говорится его имя. И здесь дополнено, кроме того, что сказано «волхв» или «маг», дополнено «лжепророк». То есть не каждый маг должен быть лжепророком обязательно, а вот этот был и противился словам апостола Павла. Ниже в 7 стихе сказано противовес вот этому лжепророку, что апостол Павла слушал проконсул, муж разумный. В античной литературе вот этим словом «маги» назывались люди, которые принадлежали к жрецам-астрологам, как особая профессиональная группа. Они были участниками языческих религий на Востоке. Их мудрость и сила заключалась в том, что им приписывали знания различных тайн, которые недоступны были обычным людям. О волхвах более ничего не известно. В IV веке, спустя 3,5 столетия после их прихода в Вифлеем, там, в Вифлееме, началось строительство церкви христианской. Это был уже IV век, тогда, когда Римская империя стала называться Христианской империей. И построив церковь на фасаде вот этого церковного здания, была мозаика с изображением волхвов. Еще прошло где-то 3,5 столетия, и в VII веке к этому городу подошли завоеватели, персы. Они увидели изображение мудрецов и не тронули это здание, хотя кругом разрушали все. И они не тронули это здание, потому что там были изображены самые уважаемые люди их страны. И как можно было это разрушать? Это еще раз говорит о том, что волхвы или маги, хоть и были представители языческой нации, но они были образованными, уважаемыми людьми того народа. В общем, мудрецами, как мы прочитали. В средние века стали утверждать, что их было трое по числу даров, которые они принесли. Хотя в начале, в первые века, некоторые отцы церкви говорили, что их было 12, утверждали. Но потом все же остановились трое. Точно мы не знаем. Через какое-то время им дали имена, а потом дошло до того, что нашли якобы их останки, и сейчас они в соборе в германском городе Кёльн в серебряной шкатулке находятся в алтаре этого собора. И там происходит реальное поклонение этим предметам. Конечно, это все на совести тех, кто так утверждает это, но, думаю, это неверно, уже потому, что там происходит поклонение реальное этим предметам. А волхвы пришли поклониться Христу и не допускали мысли, что им когда-то будут поклоняться. Но более еще интересно в истории о волхвах вопрос, что побудило волхвов к поискам? Знания были некоторые у волхвов об истинном Боге и о пророчествах о Мессии. Каким образом они имели эти знания? Нужно вспомнить то, что за 8 столетий до Рождества Христова 10 колен Северно-Израильского царства были взяты в ассирийский плен. И они были переселены дальше в Ассирию, и так и остались в рассеянии, и дальше они поселялись на востоке. Они не вернулись более в Палестину, их потомки. И вот от них волхвы могли узнать о пророчествах Ветхого Завета, о пророчествах о Мессии. Волхвы, как знатоки многих наук, они наблюдали за звездами. И, наблюдая звезды, легко установить. Звезды следуют своим установленным путем и символизируют мировой порядок во Вселенной. И если вдруг появилась новая звезда, что-то необычное нарушало неизменный порядок вещей, то возникало впечатление, что сам Бог изменяет установленный им порядок, чтобы возвестить нечто особенное. Некоторые считают, что история со звездой выглядит как одобрение астрологии, но никаким образом нет, так не выглядит. Астрология обычно имеет дело с движением и положением на небе известных созвездий, звезд, планет, и по их движению делаются какие-то надуманные предсказания. А здесь появилась новая звезда. Она нарушила все планы и правила астрологии, можно сказать, перечеркнула ее. И волхвы отвернулись от астрологии, и в других своих науках они также не нашли ответа, и не обратились к священному писанию Ветхого Завета. Эти писания могли они знать от израильтян, которые были рассеяны на востоке, мы говорили об этом, каким образом. И таким образом у волхвов было знание начальных истин о Мессии, о Христе. И вот это знание, оно привело к поискам Христа, еще младенца. И все обстоятельства способствовали им, и звезда, и даже и царь, который подсказал, способствовал как-то прибытию их в Вифлеем. И поэтому нужно помнить, что истинное знание, оно ведет к поискам Христа. И даже, как мы прочитали 11 стих, 2 главы Евангелия от Матфея, ведет к поклонению и принесению даров. Кроме почтения, которое волхвы оказали младенцу, их приход также есть свидетельство, что каждый человек нуждается в Спасителе, как простой, так и знатный, из далекого Востока также и из язычников также. В каждом из даров волхвов виден символ тех качеств, которые присущи самому Христу и его деяниям. Первый дар – это золото. Золото как дар царю. Иисус был человеком, родившимся, чтобы быть царем. Но он должен был царствовать не силой, а любовью, и не с высоты трона, а с креста. Второй дар – это ладан, дар как священнику. Благовонный ладан использовался при богослужении в храме, где священники совершали обряды. Священник означает строитель мостов, и в древности священником считали человека, который строит мост между людьми и Богом, то есть является посредником. В Новом Завете священником и первосвященником назван только Христос. Руководители первых христианских церквей в Новом Завете нигде не называются священниками. Они называются служителями, старейшинами, пресвитерами. Они не посредники между Богом и людьми, а только Иисус Христос есть посредник и первосвященник. И принесение в дар ладана означало признание его как священника, то есть посредника между Богом и людьми. Третий дар – смирна. Это дар тому, кто должен умереть. Смирну употребляли для бальзамирования тела умершего. Иисус пришел в мир, чтобы жить для людей и в конце жизни и служения умереть за них. Итак, вот три дара – золото, как для царя, ладан для священника и смирна для того, кто должен умереть. Вот дары мудрых волхвов. Уже у его колыбели было предсказано, что Иисус Христос будет подлинным царем, истинным первосвященником и в конечном счете спасителем людей. История о дарах волхвов, она приводит нас к мысли, а что можем мы принести ему, какие дары мы можем принести ему. И слова Иисуса Христа открывают это. Поучая народ, он говорил, какая большая Божья заповедь для людей, что главное должен делать человек. В Евангелии от Луки, 10 глава, 27 стих мы читаем. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим. Не имея на руках золота, ладана или смирны, мы можем принести вместо золота сердце, душу нашу, вместо ладана – время для служения, посвящение наше ему, вместо смирны – свои силы, разумение. И сегодня утром мы пели гимн общим пением 490-й, который начинался словами «Вот как малое дитя положен в пещере скал». Четвертый куплет этого гимна звучал следующим образом. «Принесем и мы с собой золото сердец простых, ладан пения с мольбой, смирну чаяний святых». Пусть наше желание будет приносить ему дары, а история с волхвами пусть вдохновит нас поступать так во славу его. Аминь.